Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Итак, дорогие друзья, начинаем нашу передачу. У нас произошла какая-то техническая небольшая неполадка, но я надеюсь, что сейчас уже у нас будет все-все-все хорошо. Итак, мы с вами в передаче «Надежда для души». Сегодня у нас с вами 3 октября, уже 2 минуты 4-го, поэтому быстренько напомню номер телефона прямых эфиров. Заранее сразу хочу сказать, дорогие друзья, я вчера вот какими-то там проблемами, возникшими, опять-таки, техническими, не увидела, что был звонок, и потому вот не поговорила с вами. Пожалуйста, простите меня за это. Ну, просто было очень неудобно. Тут очень маленькое поле для посланий вот в скайпе, и я поэтому просто не смогла увидеть, не увидела. Прошу прощения у того, кто звонил. Напоминаю номер телефона. Надеюсь, что сегодня такого не случится. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну и, конечно, наш сайт «Радио Теос». Пожалуйста, заходите, присылайте свои сообщения. И вроде бы все проверила, вроде бы сейчас все было нормально. Все открывалось хорошо. И будем надеяться, что так дальше и продолжится. Потому что, ну, знаете, как, не загадывай, да? Но вот буду надеяться, что все будет хорошо и все у нас будет работать. Вроде бы все проверено, все испытано, и должно быть все нормально. Ну, собственно, и вчера тоже проверялось, но вот, тем не менее, какие-то проблемы возникли. Итак, наш сайт «Радио Теос». И еще я хочу вам сказать, что на нашем сайте, кроме того, что отправить свои сообщения, вы можете зайти в раздел «Передачи», и там вы найдете архив прямых эфиров нашего радио за достаточно продолжительный период времени. Нужно будет просто выбрать ту передачу, которую вы хотели бы послушать, и выбрать конкретно ту передачу, вот уже, в смысле, передачу по названию вообще, да, и вы попадете в ее архив. И конкретно тот выпуск передачи, который вас заинтересует. Это уже с помощью даты, с помощью краткого описания вы сможете это сделать. Ну, какое-то время, очевидно, вы сможете послушать только те передачи, которые выходили несколько раньше, пока у нас есть, как бы, сейчас переходим на новые сайты, в связи с этим новые записи не выставляются на вот том сайте, который сейчас функционирует. Но как только вот этот переход будет завершен, сразу, дорогие друзья, все-все-все, это все сохраняется, все у нас в наличии, и вы все сможете прослушать. Поэтому не беспокойтесь на этот счет. Но, тем не менее, я думаю, что среди тех передач, которые выходили когда-то, ну, может быть, уже где-то, может быть, неделю назад, там тоже немало достойных передач для того, чтобы вы хотели бы их послушать с пользой для себя. Ну и блоги. Блоги, которые то же самое. Вот вы можете зайти в раздел «Блоги» и там выбрать блог того ведущего, который вам интересен, а может быть, вообще просто походить по блогам. И я хочу вам сказать, что я в каждой записи своего блога в самом конце даю свой электронный адрес. Поэтому, если вдруг вот возникает необходимость написать письмо, пожалуйста, вы легко можете его найти, зайдя в мой блог и открыв любую из записей этого блога. Я точно так же продолжаю готовить материалы по блогам, и наша Екатерина Бендасова, которая редактирует и собирает все эти записи, она все это собирает, ничто не будет потеряно, и вы точно так же сможете прочитать все эти записи, когда вот опять-таки вот этот сайт наш будет уже готов. Надеемся, что достаточно скоро это состоится, это счастье вот случится в нашей жизни. Ну, а я сейчас буду смотреть, у нас пришли сообщения, я сейчас посмотрю, что это за сообщение. Давайте-ка почитаем. Может быть, тут есть интересные для нас вопросы. Я так надеюсь, что они и есть интересные. Ой, просто сердце радуется, как сразу все открывается, как все замечательно. Я счастлива, дорогие друзья. Я счастлива, Ирина, что все вот так хорошо заработало. Так, сообщение от Давида. Давид пишет. Знаете, Наталья, вас, женщин, не поймешь. Ну вот. Только обрадовалась, что все хорошо, вдруг, пожалуйста, нас, женщин, не поймешь. Отказался парень жениться, бросил девчонку. Вроде твои проблемы, ты и решай. Я тебя не насиловал. Вы говорите, подлец, негодяй. В смысле, я говорю, подлец, негодяй? Или вы так обобщенно говорите, что вот вы, женщины, вот так на это смотрите, говорите, подлец, негодяй? Я вроде не помню, чтобы я так говорила, что подлец. Я могу сказать, что человек поступил подло, но что подлец в адрес кого-то, не знаю, я не помню такого. Но я надеюсь, что вы так в целом рассуждаете о нас, о женщинах, которых не поймешь. Но вот ведь опомнился парень. Жениться, воспитывать ребенка. Видимо, опомнился парень, наверное, хочет жениться, воспитывать ребенка. Опять плохой. Тот другой хороший. Может, он и правда хороший, даже лучше, чем этот парень. Только он не отец, а тот отец. Я считаю, с кем спала и от кого забеременела, за того и должна замуж идти. А всякие хочу-не хочу и обиды – это все несерьезно. Не понимаю, почему вы против того парня. Вы же должны быть довольны, что он передумал и хочет на ней жениться. А вы поддерживаете ее желание выйти замуж за друга ее брата. Давно слушаю ваши с пастором передачи. Ну, я очень рада, Давид, что вы давно слушаете наши с пастором передачи. И хочется надеяться, что не только наши передачи, но и у нас на радио очень много других весьма достойных, хороших передач. Если вдруг вы не попадали на них, не слушали, я не знаю, там, может быть, как по времени или что-то, зайдите в раздел передачи и послушайте, чтобы просто составить себе представление и понять, какие передачи для вас будут более интересны. Это я сейчас занимаюсь, наверное, рекламой нашего радио, наших передач самых разных. Но это действительно так. Я думаю, вы найдете для себя что-то интересное. Теперь, значит, по сути того, о чем вы пишете. Ну, вы знаете, можно так сказать, и нас, женщин, не поймешь, и вас, мужчин, тоже не поймешь. Ну, можно же так легко вообще сказать, вообще, да? Но давайте все-таки мы о конкретной ситуации, о которой вчера шла речь, и к которой вы сейчас, собственно, и вернулись. Что вот вы говорите, что как бы парень плохо поступил, когда отказался жениться, девочку бросил, сказал, твои проблемы, ты решай. Он не только сказал, твои проблемы, ты решай, он еще сказал, избавься от, так сказать, от зародыша, как иногда говорят, то есть от ребенка, избавься, да, сделай аборт. Он же еще и это сказал ей. Поэтому, знаете, вы вот как-то это упустили, может быть, так, не без умысла какого-то. Но, тем не менее, плохо поступил, значит, да, но вот я тебя не насиловала, это уже, скажем так, из другой оперы, это кто-то другой писал, это вот Ксения об этом не писала, что такое он ей говорил. Значит, что вы вот говорите подлец, негодяй. То есть вы смотрите, я бы сказала так, что вот вы, женщин, смотрите на это, как на вот такое, что вот бросил, поступил подло, нечестно поступил. В общем, такой нехороший, так сказать, да? Человек плохо поступил. Но ведь опомнился парень, жениться хочет, воспитывать ребенка. И опять плохой вроде бы. Вот опять, значит, нет ему доверия и так далее. А вот тот другой какой-то, значит, тот хороший. И вы говорите, что может он и правда хороший, даже лучше, но только вот он-то, не от него же она забеременела, а вот от того парня забеременела. И поэтому вы считаете, что вот она с кем, как бы от кого она забеременела, за того и должна замуж идти. Я только напомню вам, Давид, что это считаете вы. Считаете вы человек, который к данному конкретному случаю никакого отношения не имеет. Ну, кроме того, что услышал об этом в одной из передач, да? И вас это не касается, по сути дела. Но я не знаю, есть ли у вас жена, есть ли у вас сестра, там, я не знаю, или какой-то, есть ли человек, который вам дорог, и который вот столкнулся с похожей такой ситуацией. И, может быть, вы за него переживаете, вот думаете, как лучше. Может быть, у вас есть друг, у которого вот такая ситуация, и вот, который тоже вот так вот, он одумался, может быть, опомнился, и вроде бы он готов жениться, а вот, значит, девушка не хочет за него выходить замуж теперь. После того, что она пережила, вот в связи с его поведением, в связи с его, как бы, когда он услышал о том, что она беременела, как он себя повел, как он с ней разговаривал, что он говорил. А я напомню, что вот молодой человек, о котором написала Ксения, он не просто ей говорил, что это твои проблемы, ты решай, меня это не касается, и я жениться не собираюсь на тебе, да, и он, так сказать, не только даже сказал о том, что вот избавляйся от этого ребенка, он плюс ко всему еще стал оскорблять ее. И вот я считаю, что это тоже было подло с его стороны, потому что, понимаете, уж кто-кто, а он не мог не знать, что он был у нее первым мужчиной. И говорить ей, что мало ли от кого вот ты забеременела и с кем ты спала вообще еще, ну это просто подлость. И вчера я читала, Ксения об этом писала, и я говорила об этом, как бы несколько раз повторила для того, чтобы, ну, мы как бы вот это не упустили из внимания. Поэтому тут не просто, знаете, человек не хотел жениться, да, а человек с разных сторон проявил себя, ну, не знаю, сказать очень, что проявил себя очень некрасиво, ну, это мало, конечно, сказать, как человек крайне ненадежный. Крайне сомнительный, вот в смысле того, что ему можно доверять и на него можно рассчитывать. Вы говорите, ну теперь-то вот он опомнился. Ну, что значит опомнился? Опомнился в том плане, что пришел и стал настаивать на том, что вот он теперь готов на ней жениться, и даже что он как бы не даст ей выйти замуж за другого. А здесь большой вопрос, опомнился ли он или не опомнился. А может быть, просто, знаете, как бывает вот у некоторых молодых людей, как кто-то называл это половозрелых самцов, ну, это не мое выражение, это вот я просто кого-то вспомнила, кто же это? И даже кто-то из пасторов так говорил в отношении вот таких молодых людей, у которых, как бы, знаете, вот, как говорят там про кого-то, что человек одна извилинная, и та не очень хорошо работает, так и тут вот все сосредоточено только на одном. Как бы люди вот главным образом одним озабочены, да? Может быть, это просто в силу того, что появился человек, который готов жениться на этой девушке. И его это очень сильно задело, задело его как бы самолюбие, что вот как-то она готова выйти замуж за другого, что она не накладывает на себя руки от того, что вот он как бы ее оставил. Так иногда бывает. Может быть, вот это было причиной того, что он опомнился, одумался. Понимаете? Потому что если человек действительно опомнился, и если человек понял, как подло он поступает, что он делает, как он предает вообще, он даже самого себя предает, человека в себе он предает. Тот образ Божий, который в нем запечатлен, он предает, он все это предает, понимаете? Если он когда-то говорил о любви, то какая любовь вообще? Где эта любовь? В чем-то она проявляться должна, кроме того, что вот он, так сказать, соблазнил девушку. А в чем-то еще реально она... Вот наступило как бы время испытания. Кто ты, молодой человек? Ты человек достойный доверия? У тебя есть честь, у тебя есть совесть. Кто ты? Какой ты? И вот как он себя проявил, как он себя повел. Если он устыдился этого, если он задумался и опомнился, то тогда, наверное, такой человек приходит и говорит: «Прости меня, я подло поступил, я просто растерялся, я не знал, что сказать, я испугался ответственности, потому что я еще, ну, не знаю, там, работает он, не работает, кончил он учиться, или он еще учится, или он боится, что родители разозлятся и не будут... Понимаете, вот на что он может рассчитывать сам? Мы же не знаем об этом ничего. Мог испугаться? Мог. Ну так приди тогда и скажи так. Вот я дал слабину, я поступил вот так, как, ну, как негодяй поступил. Не я негодяй, я как негодяй поступил, вот я уточняю, да? Понимаете, плохо поступил, ты прости меня. Прости, я теперь опомнился, и я буду с тобой рядом. Давай мы с тобой будем вместе. Я готов воспитывать ребенка, я готов искать работу, я готов, так сказать, сделать все, что необходимо. Мы будем вместе, мы будем рядом. Прийти к ее родителям, поговорить с ними, им все объяснить, попросить прощения за все те гадости, которые он наговорил. Но, понимаете, это тем не менее, даже если человек попросил прощения, я сейчас не к тому, чтобы быть злопамятными. Я сейчас просто говорю к тому, что, понимаете, когда мы вот такие слова говорим, да, иногда мы бываем сильно раздражены в таком каком-то сильном гневе. И мы говорим как бы с тем, чтобы человек наконец достучаться, как бы чтобы он услышал. Может быть, знаете, как когда больно ранишь, тогда человек услышит и не забудет. Потом очень сожалеем об этом. И я могу сказать про себя, что я не безгрешна в этом отношении. И я допускала такое. И я очень об этом жалею. И я потом как бы каялась, и я потом говорила о том, что это неправильно, я не права, я очень жалею. И на самом деле так не думаю. И я старалась больше такого себе не позволять и не допускать такого. И очень надеюсь, что, ну, если не вполне, то в значительной степени мне это удалось. Или удается, знаете, не будем зарекаться, как говорится, да, кто стоит, бойся как бы не упасть. Вот с этой точки зрения лучше сказать, что надеюсь, что вот как бы удастся вот и дальше все-таки совершенствоваться в этом плане. Но очень важно, как человек потом относится к тому, что он сделал. Вот этот молодой человек, похоже, на это вообще мало внимания обращает. Для него это просто, ну, сказал и сказал, подумаешь. Но это не подумаешь. И посмотрите, как он себя ведет. Он приходит и устраивает скандалы в доме у этой девушки. И отцу, ее старшему брату приходится его выпроваживать из дома. Это же стыд вообще какой. Как он себя ведет. Как он себя распустил. Как он позволяет себе так себя вести в чужом доме. Войти в чужой дом и там так себя вести, при хозяине этого дома. Устраивать скандалы, возможно, как-то оскорблять еще и грубить и отцу, и брату. И оскорблять, может быть, дальше продолжать саму эту девушку со злости, в раздражении, не думая об этом. А подумаешь, а это же ерунда, мало ли что я сказала. Понимаете? А вы говорите, он же вот одумался, и поэтому она теперь должна идти за него замуж. А я думаю, что Господь, видимо, очень любит Ксению, потому что Он дал ей возможность увидеть во всей красе, что из себя представляет этот парень, этот молодой человек. И, возможно, Ксения, может быть, не без помощи отца, брата, мамы, может быть, еще кого-то, ну и сама достаточно умная девушка все-таки, да, наверное. Знаете, как иногда мы, так сказать, бываем умны задним умом, как говорится, да, как бы на своих ошибках. Но это очень хорошо, что мы способны учиться на своих ошибках. И вот, возможно, Ксения очень серьезно задумалась, нужен ли ей такой муж и такой отец для ее ребенка, который делает то, что, как говорится, его левая нога захочет, или там правая нога, не помню какая. Вот сейчас так, а через 5 минут что-то ему не понравилось. Знаете, как говорят, шлея под хвост попала, и он хлоп тебе и в разнос пошел. Можно с таким человеком жить? Очень многие и писали такие письма, и в сообщениях рассказывали о том, как тяжело жить с такими людьми. Но получалось как? Либо до брака вот таких случаев не происходило, и люди как-то контролировали себя, а может быть, просто не было возможности, не так часто виделись, и как-то ну, не было каких-то таких вот противоречий между ними, не возникало. Но когда люди редко видятся, в основном это какой-то отдых такой, да, хорошее время, когда они проводят там где-то в кафе с друзьями, может быть. Вроде бы и не возникает никаких проблем. А когда стали жить вместе, и какие-то такие вот несостыковочки появились, вот они и увидели своих избранников во всей красе. Что кто-то способен и драться, и руку поднимать, в том числе и на кормящую маму, да, а кто-то способен вообще, так сказать, игнорировать полностью жену, здорова она, больна она, в каком она состоянии. Кому-то нет дела, что жена практически уже не... Ну, кто как, понимаете, вот кто там, в чем это проявляется. Но ситуации самые разные. Так прекрасно то, что Господь как-то вот, вот так получилось, что... И, видимо, вот так как-то вот он показал Ксении и ее родным, что это за молодой человек, насколько он нестабилен, насколько он ненадежен и насколько мало ему можно доверять. Потому что нет у него, видимо, какого-то внутреннего такого стержня и не способен он контролировать себя совершенно. Да, в общем, он не очень стремится к этому. У него, скорее всего, так. Если он чего-то хочет, значит, должно быть так, как он хочет. А за ценой он не постоит. Причем, как правило, это будет цена за счет других людей. И такое встречается, и не такая редкость на самом деле. Поэтому вот вы говорите, вас, женщин, не поймешь. А что же, значит, не поймешь-то? У Ксении есть добрый друг, которого она знает очень давно. Как она написала с детства. Это хороший друг ее брата, лучший друг ее брата. И он ей всегда очень нравился. И, может быть, даже она была в него, знаете, как-то по-детски влюблена. Ну, вот бывает так часто, да? Но поскольку это друг ее старшего брата, может быть, там какая-то разница в возрасте, лет 5-7, все равно этот человек казался ей взрослым по сравнению с ней. И поэтому она, может быть, даже как-то особенно и не думала о том, что такое возможно. А может быть, еще в силу того, что он к ней относился как к младшей сестренке, и ей вроде даже было бы и стыдно подумать о чем-то другом. Но она, к счастью, она рассказала ему о том, что с ней случилось. Она доверилась ему и рассказала ему обо всем. И вот этот молодой человек, видимо, внутренне более зрелый значительно и более мудрый, я даже сказала бы, понимаете, он помог ей успокоиться. Он, видимо, помог ей как-то даже тем, может быть, что, может быть, пообещал, что он поможет ей как-то там, вот если нужна будет его помощь, да. Он помог ей просто своим присутствием, какими-то своими рассуждениями, тем, что не пугайся, не делай глупостей. Посоветовал ей рассказать родителям. Понимаете, это очень важно, чтобы с девушкой, видимо, совсем молодой девушкой, в это время оказался рядом вот такой человек. И вот этот молодой человек, он поступил как зрелый человек. И потом, видите, как он пришел и к ее родителям, и предложил ей выйти за него замуж, но в присутствии ее родителей, не где-то за их спинами. И, видимо, у них был серьезный, может быть, разговор с родителями, чтобы они увидели, что он готов взять на себя ответственность за ребенка, который родится у Ксении, у ее дочери. Вы понимаете, что вот даже когда мы говорим, вот один молодой человек, а вот другой молодой человек, и разница колоссальная. А вы говорите, что какие-то хочу, не хочу, обиды, что это несерьезно, вот она должна выйти замуж за того, от кого она забеременела. Ну, вы что хотите, чтобы она мучилась всю жизнь, была несчастная, ребенок этот был несчастный совершенно, чтобы все страдали, состоялась бы эта семья или развалилась бы тут же, так сказать, какие-то были бы, не знаю, было бы физическое насилие с его стороны. Мы не знаем этого ничего, но предполагать можем все, и самое такое негативное. Но в любом случае, понимаете, ну просто страшно соединять свою жизнь вот с такого рода людьми на самом деле. Это жить как на вулкане, когда ты не знаешь, когда рванет, или на минном поле, да? И я считаю, что очень разумно поступила Ксения, очень правильно, тем более, что понимаете, говорить о том, что она любит вот того парня, так сказать, да, что это не было ошибкой с ее стороны, что ей не показалось что-то, что там вот какая-то там влюбленность возникла. А вот этот человек для нее посторонний, она просто хватается за него как на соломинку, за соломинку. Ну, я не знаю, так, наверное, тоже не надо говорить, потому что она же написала о том, как она к нему относилась всегда, как относится сейчас, и очень может быть, что как раз она его и любит. В любом случае, понимаете, у нее есть ее родители, у нее есть она сама, есть ее малыш, о котором она теперь должна заботиться и должна думать. И ей очень важно в целом все это обдумать и принять серьезное решение. И, по-видимому, она такое решение уже приняла, но нам написала на передачу именно потому, что как бы вот этот парень стал ей говорить о том, что вот сказано в Библии, и якобы, что у нее, они уже прямо перед Богом муж и жена, и вот слова какой-то там неизвестной женщины из церкви, которая ей тоже совершенно неправильно стала приводить слова, которые из Библии же, которые к ее случаю отношения не имеют. Там речь идет о браке, когда люди находятся в браке, а так было, и апостол Павел не просто так об этом писал. Ведь какая была ситуация? Он проповедовал среди язычников, нес Евангелие, да? И приходили язычники, становились верующими. Ну, как это происходило? Иногда обращалась там, допустим, обращались и муж, и жена. Но часто было так, например, жена стала христианкой, обратилась к Богу, ну, или муж, да, там, один из супругов, а другой не хотел этого сделать, а другой оставался верным своим каким-то там верованием языческим, вот тому, таким всем богам, которым он поклонялся до этого. И возникал вопрос, как быть? Что тогда делать вот этой верующей как бы жене или верующему мужу? Оставлять свою семью, вот своего того супруга, или продолжать с ним жить? И вот на этот вопрос отвечает апостол Павел. Как быть в такой ситуации? Вот он сказал, что если неверующий согласен продолжать семейную жизнь и не настаивает, чтобы верующий человек отказался от своей веры, тогда да, тогда вы сохраняете свое супружество. И он даже говорит, кто, а как бы почему нам знать, да, что вот ведь неверующий может тоже так освящаться женой верующей и так далее. И то же самое наоборот, да, так сказать, неверующая жена может освящаться верующим мужем, потому что он будет молиться, и в конце концов она тоже может обратиться к Богу. Но если этот неверующий категорически не хочет сохранять брак и требует, чтобы верующий оставил свою веру, или тогда, значит, все, брак он разрушает, ну, тогда уже верующий брат и сестра не связаны, потому что это инициатива самого неверующего супруга. Это не имеет никакого отношения к людям, которые в брак еще даже не вступили. Ну, вот, Давид, я надеюсь, что я вам объяснила вообще, поэтому мне как-то странно вот эти ваши какие-то такие слова о том, что нас, женщин, не поймешь. Извините, пожалуйста, сейчас сделаю глоточек. У меня какой-то такой чай с каплями кармолис. Мне моя невестка посоветовала эти капли. Они очень так помогают. И при кашле помогают, и, в общем, там, и еще там при ряде других вещей. Так что хорошие капли, неплохие на самом деле. И вот я так сейчас приготовила себе чай с ними, чтобы не кашлять. Так вот, я надеюсь, что теперь вы лучше поймете, ну, по крайней мере, как бы, хотел сказать, одну женщину, ну, в смысле, меня, мои резоны, мои рассуждения, мой ход мыслей. Но я думаю, что я не одна такая. И, кстати говоря, по поводу женщин только. Почему? Вы можете, так сказать, вас мужчин не поймешь, и вы можете предъявить претензии к отцу Ксении, к ее брату, что вас мужчин не поймешь. Вот же, парень же решился на ней жениться, а чего вы-то не хотите? И я думаю, они вам примерно так же, как я, стали бы объяснять, если бы захотели вам объяснять. Может быть, сказали бы вообще, не твое дело, Давид, ты чего влезаешь? Но если бы, так сказать, они решили бы вам объяснить, то, наверное, примерно так же бы они и аргументировали. Так, следующее сообщение. Посмотрим. Так, опять от Давида. Давид пишет, еще вот что, вы же сами говорите, что надо прощать. А почему не хотите простить ошибку этому парню, если хотите, чтобы Бог вас простил? Я про каждого верующего, не только про вас. Тогда сами должны прощать. кажется, так сказано, и вроде бы самим Христом. Да, сказано, и сказано самим Христом. Но я хотела бы вам только сказать следующее. Во-первых, прощать чьи-то ошибки, когда человек раскаивается. Тем более, если человек раскаивается, конечно же, мы должны, и мы должны помнить о том, что мы сами, что мы сами-то грешники, прощенные и спасенные Иисусом Христом. Не своими заслугами какими-то. Поэтому тут мы должны с вами об этом тоже не забывать, должны об этом помнить. Теперь, вы говорите, почему вы не хотите простить ошибку этому парню? Что значит, я не хочу простить ему ошибку? Во-первых, простить ему ошибку должна Ксения. И, кстати, хорошо, что вы написали. Спасибо вам, Давид. Ксения, если вы нас слушаете, я хочу вам сказать, что, пожалуйста, не держите зла на этого парня. Возможно, сейчас вам это очень трудно сделать, но, тем не менее, постарайтесь, пожалуйста, его простить. Потому что только тогда вы сможете как бы отпустить его и то, что произошло. Не хранить это в своей памяти, не держать эту обиду, и эта обида не будет отравлять вам жизнь. И кто знает, может быть, благодаря тому, что произошло, вы будете очень-очень счастливы в вашем браке. И как ни парадоксально это звучит, но очень может быть, что в какой-то степени благодаря вот такому его поведению. И вообще сказано же в Писании, что избранным Бога, верующим в Него, все содействует ко благу. Так что вот вполне может быть и так, да? Теперь, значит, конкретно Давиду о прощении. Вы знаете, что я вам скажу, Давид? Насчет того, что вот надо простить и так далее. Да, сказал так Иисус, что если мы не прощаем, то и Бог не простит нас. И об этом сказано в Евангелии от Матфея. Это в Нагорной проповеди он об этом говорит. Кстати, он когда дает нам молитву «Отче наш», да, то вот он как раз в связи с этим и говорит о том, что мы должны прощать. А если мы не хотим, значит, прощать. Если мы не будем прощать, то и Бог не простит нас. Но надо только вот такой вот нюанс хочу отметить. Иногда неправильно понимают эти слова. Иногда считают так, что как бы, если мы прощаем других людей, то таким образом мы с вами ну, как бы зарабатываем Божие прощение для себя. То есть мы таким образом, это способ как бы получить Божие прощение для себя. Но Господь не об этом здесь говорит. Мы с вами очень хорошо знаем, и об этом неоднократно сказано в Священном Писании, что мы получаем прощение по благодати. Оно не зарабатывается нами. Оно даруется нам. Бог нам дарует по любви своей. Понимаете? Но о чем же говорится здесь, что если мы не прощаем, то и Бог не простит нас? И смотрите, что получается. Признаком Святого Духа в нас, признаком того, что мы рождены свыше, является то, способно наше сердце прощать или нет. Вот если сердце у нас прощающее, даже если не все у нас получается. Понимаете, как бывает так иногда, что рана столь глубока, что человек, он хочет простить. Но это процесс, и это процесс, который происходит во времени, да, и иногда как бы вот эта обида, что ли, опять поднимает голову, и опять приходится как бы бороться за то, чтобы простить человека. Я не знаю, как это вот еще лучше бы объяснить это. Но само стремление простить и переживание, искреннее переживание человека за то, что у него не вполне это получается – говорит о том, что в человеке живет Дух Святой. А если этого нет, и если человек не только не прощает, но и говорит, я не хочу прощать, и я не собираюсь прощать, и при этом считает себя верующим, такой человек очень сильно заблуждается, То есть непонятно вообще, во что он верит, в кого он верит. Он, может быть, умом своим верит, но Духом Святым он не рожден. Он, может быть, верит и в то, что он прям такой весь из себя святой. Но мы с вами знаем, какие мы святые. Нам об этом Бог говорит. Бог нам открывает это в Священном Писании. Что наша праведность, наша святость – это как запачканная одежда. Что нет на самом деле ни одного праведного. Что все согрешили. А если мы с вами праведны, об этом пишет апостол Павел, то мы праведны лишь милостью Божией. И он говорит о том, что я хочу найтись не со своей праведностью, а с праведностью от Иисуса Христа, с Его праведностью. Потому что моя праведность – это как запятнанная, запачканная одежда. А Его праведность, она безукоризненна, она абсолютна. Поэтому, понимаете, ну, как говорить, что мы с вами можем претендовать разве на такое сами по себе? Да нет, конечно. Поэтому еще раз, прощающее сердце – это свидетельство о том, что Дух Святой живет в нас. А когда человек долгое время отказывается прощать, это признак того, что его сердце не рождено, не возрождено свыше, что его сердце огрубело. Когда мы с вами, когда будет суд Божий? Он будет тогда, когда мы с вами будем уже стоять, можно сказать, на пороге Царства Небесного, да? Ирина мне написала, чтобы я поправила микрофон. Я надеюсь, что сейчас все хорошо, да, Ирин? Напиши мне, пожалуйста, как сейчас. Спасибо. Итак, все хорошо. Вот когда мы с вами уже будем фактически стоять у врат Царства Небесного, и вот будет вот этот вот главный, так сказать, последний суд, главное вот это решение, да, о нас. Если человек не рожден свыше Святым Духом, если человек не хочет прощать, если этот человек себе как бы сохраняет вот это зло, он может войти в Царство Небесное? Да, конечно же, нет. И нас предупреждают о том, что человек от своих слов оправдается и от своих слов осудится. От своих слов это и от тех, которые произнесены, и от тех, которые мы говорим сами в себе, от своих мыслей, да? Сказано нам, что тот, кто будет поступать милостиво, то как бы и суд этому человеку тоже будет относиться милостиво, да? С милосердным будут милосердны, с милостивыми – милостивы. Поэтому, понимаете, мы сами готовим себе либо оправдание и принятие, либо обвинение и осуждение. Мы это делаем. И не надо обвинять в этом Бога, что вот там Бог какой, да? Вот я там, допустим, я там что-то не очень могу кого-то простить, у меня не очень получается. И вот как он со мной так сурово, строго, какой вот он такой злобный, какой он сердитый, все мелочи припоминает. Понимаете, мы в себе несем все вот это. Поэтому давайте вот еще раз. Невозрожденный человек, а свидетельство этому упорное нежелание прощать, такой человек просто не может войти в присутствие Божие, не может войти в Царствие Небесное. Поэтому все претензии только к самим себе. Ну вот так. Теперь, значит, я хотела сказать еще вот что. Вчера было сообщение от Ирины, но вот в связи с проблемами я прочитала только это уже потом, уже поздно вечером. Ирина писала, что, ну, мы говорили об ответственности мужей в семье, да, вчера. И Ирина написала, к сожалению, в церкви об этом практически не говорят, об ответственности мужей в семье. Как-то больше речь идет всегда о том, что жене мудрости не хватает и тому подобное. Ну, вы знаете, вот это, конечно, интересный момент. Ну, может быть, так получается потому, что, ну, во-первых, мужчин в церквях как-то, видимо, меньше, ну, и потом проповедники в основном мужчины. И, может быть, как-то они считают, что, может быть, они... Мы же часто видим больше проблемы как бы другой стороны, чем свои собственные, да? Может быть, здесь тоже как-то вот это тоже сказывается, и поэтому вот лишний раз говорится об этом. Но еще раз скажу, так как женщин в церкви значительно больше, чем мужчин, ну, в большинстве церквей, да, то, возможно, тут еще и этот тоже фактор надо учитывать, потому что, конечно же, когда говорится проповедь, она должна прежде всего быть назидательна для большинства присутствующих, да? Может быть, с этой точки зрения. Но все-таки я считаю, что, конечно же, неправильно мало говорить об ответственности мужчин. Потому что даже если этот мужчина, этот муж, допустим, женщина в церкви, а муж нет, но если, так сказать, у женщины есть супруг, то где-то она может в разговоре с ним как-то поднять этот вопрос, например, да? И если еще говорить о том, как нам хорошо было бы разговаривать, а в Писании нам сказано, как жены должны разговаривать с мужьями, что это должно быть почтительно, уважительно и так далее, то я думаю, что такой разговор со стороны жены, когда она будет разговаривать о таких важных вопросах, если она будет это делать с уважением, с почитанием своего мужа, то это никаких проблем вроде бы не должно создавать, по крайней мере. И будет тоже на пользу. Был вопрос еще от Галины, который тоже я прочитала, только уже вот вечером. Но сообщение пришло вчера днем на передачу. Она пишет: «Мне непонятно, если есть одна единая церковь Христа, где он глава, а мы все составляем его тело». Значит, вот об этом пишет Галина, да, что вот если это вот, вот так, то тогда... Ой, потеряла строчку. Так. «Почему тогда важные вопросы понимают по-разному в разных церквях? Например, я была в православной церкви, а последний год хожу в протестантскую, просто совсем рядом с домом, и изучение Библии хорошее. А я болею, и возраст уже. Но на исповедь и причастие прошу сына, и он возит меня в храм. Сейчас тема о браке». Ну, это вот вчера мы говорили об этом, да? «Так вот, в православной церкви на венчание смотрят не просто как на обряд, а как на таинство. А в протестантской все как бы, вот, и в том числе вот церковный брак, это просто обряд, чисто символический для напоминания. Я задумалась, если это просто обряд, тогда непонятно, а почему его нельзя было нарушить разводом, например? Вот если это таинство, завет, как вы говорите, перед Богом, который скрепляется Богом, тогда понятно, почему надо преодолевать все и строить отношения. Так как же правильно, спрашивает Галина. Ну, имеется в виду, какое правильное понимание, что это вот все-таки таинство или это обряд? Я хочу просто поправить вас, Галина. Дело в том, что когда говорится о таинстве, то говорится не об обряде венчания, да? Потому что вы сравниваете обряд венчания и вот то, как это заключается в протестантской церкви, да? Как вот заключается христианский брак, как это происходит. Ну, можно сказать, обряд, да? Ну, просто вы так написали. Вот таинством называется таинство брака. Вот не заключение самого брака только, да? А таинство брака в целом. Так вот, таинство брака, церковь, она видела не в обряде венчания, а в самом вот этом соединении, когда муж и жена становятся одно целое, как будто это одна плоть. И происходит это в согласии и любви, просто потому что по-другому невозможно стать одним целым. И святые отцы очень часто и саму вот эту взаимную любовь супругов называют таинством. Ну, потому что они считают, что это не без участия Божия, что вот это как раз проявление и образа Божия в человеке, который вот так раскрывается, когда два человека вот так любят друг друга беззаветно, да? Ну, об этом, кстати, часто вот говорит Златоуст, Иоанн Златоуст. Они называют таинством любовь и не вот эту нерушимость, неразрушимость брака. И об этом тоже пишут отцы церкви. Но, еще раз, само венчание они не называют таинством. Потому что все-таки главное, да, это согласие. Согласие в любви, вот это единение. И в связи с этим еще, конечно, хочется сказать, что вот когда заключается брак, и когда два человека стоят перед священнослужителем в церкви, да, и он совершает вот это венчание, всегда задается вопрос, добровольно ли человек вступает в брак, по любви ли он это делает, да, и человек должен как бы дать клятву, он должен вступить в заветные отношения перед Богом. И мы с вами из истории знаем, что очень часто было так, что соединялись браком, например, человек пожилой и молодая девушка, которая плакала, которая не хочет такого брака, которая мечтает совсем о другом, но семья настаивает, родители настаивают, и ее выдают замуж за человека, которого она не знает, не любит, и за чужого ей человека, может быть, даже человека, который ей неприятен, и даже физически ей неприятен. Такое происходило и происходило не раз. И это, конечно, на самом деле, это то, что делали люди, да, совершалось людьми, и, может быть, и сейчас это где-то совершается. Но мы должны различать с вами, что это не то, о чем говорится в Священном Писании. Мы с вами очень хорошо знаем, как люди могут под видом того, что они вроде бы все исполняют, извращать суть того, о чем сказано в Священном Писании. Вот такие же вещи происходили в истории и происходили неоднократно, происходили, может быть, очень даже часто, может быть, даже чаще, чем было так, как должно быть на самом деле. Так, и еще у меня есть вопрос, но на него мы вряд ли успеем ответить. Я, в смысле, вряд ли сегодня успею ответить. Скорее всего, наверное, мы продолжим об этом говорить потом. Но есть письмо у меня от Кирилла. Кирилл вчера, я прочитала его сообщение, он там писал, что думаю, что результат такого подхода – стремление молодых людей раскрепоститься, жить свободно, без рамок, без официальной регистрации. И, конечно же, церковь против этого, потому что цель брака, как вот понимает церковь, – это рождение детей. И я вчера не очень поняла вообще, какого подхода, что к чему. И вот Кирилл прислал мне в письме пояснение. Он объяснил, что, видимо, какая-то часть его сообщения просто, ну, каким-то образом пропала. Я не знаю, как это может быть, но тем не менее. Вот он мне написал, о чем, собственно, он писал. Он говорит, хотелось бы все-таки лучше понять, как церковь относится к супружеским отношениям, потому что создается впечатление, когда обращаются люди, что подход чисто формальный. Если проблемы, то молись, терпись, смиряйся, подчиняйся. Страдание полезно для души. Про проблемы в интимной жизни супругов даже говорить стыдно, сразу зашикают. О душе надо думать, о вечном. А если у тебя проблемы, то ты плохой христианин. У хорошего проблем быть не может. Поэтому, как я написал к вам вчера, отчасти и результаты такого отношения к церкви. Молодые люди не хотят вступать в официальные отношения. Тогда им не придется официально разводиться и даже вообще оправдываться перед церковью за свою личную жизнь. Вот потому они и хотят жить свободно, чтобы никто не влезал в их жизнь. Знаю, как это бывает. Вот, теперь все стало понятно. И мы обязательно постараемся поговорить об этом завтра, как церковь относится к супружеским отношениям, как церковь понимает брак. Действительно, вопрос серьезный, и в школе у нас столько вопросов на темы, связанные так или иначе с браком, с отношениями. Давайте поговорим и об этом. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами, дорогие друзья, благодарю вас, благодарю нашу Ирину за помощь и благословений вам Божьих. До завтра.